Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев. Я нахожусь в Пироговской школе в гостях у преподавателя биологии, священника Антония Лакерева. Отец Антоний, в вашей книге, которую мы обсуждали на волнах радиостанции «Радонеж», вы упоминаете о магии и пишете о том, что магия является мрачным наследием обезьяньего прошлого. Что вы имеете в виду? Неужели у обезьян есть магия?
Здравствуйте. Я сомневаюсь, что у обезьян вообще возможно говорить о магии. Нет, я имею в виду более простые в каком-то смысле свойства человеческого разума, которые приводят к тому, что мы становимся, ну вот, удобопреклонными к магическому отношению к окружающей жизни. Во-первых, это наша потребность видеть по возможности непротиворечивую замкнутую картину мира. С одной стороны, это прекрасно, потому что это дает нам возможность постигать реальность. И для того, чтобы мы могли откликнуться на призыв Божий, думать об этом мире, постигать его, любить и приносить Богу с благодарностью, да, и служить Богу в этом мире, конечно, нам необходимо в каком-то смысле представлять его более или менее целостно, этот мир, с одной стороны. С другой стороны, человеческий разум, благодаря всему тому длительному развитию, которое происходило у наших предков и на ранних, и на поздних этапах эволюции человека, человеческий разум испытывает, как теперь говорят, когнитивный диссонанс, или, попросту говоря, неудобство и дискомфорт, когда мы сталкиваемся с оборванными причинно-следственными связями. Это тоже нужное свойство разума, потому что, если бы мы безразлично и спокойно относились к оборванным причинно-следственным связям, ну, происходит что-то, почему – непонятно, и мы не задумываемся, почему. Но мы не могли бы быть людьми, мы не смогли бы, собственно говоря, услышать Бога, услышать призыв, который к нам обращает, потому что действие Господа Бога в человеческой жизни, в нашей истории, в мире, ну, нам казались бы непостижимыми, и ладно. Поэтому мы, ну, достраиваем, стараемся достроить причинно-следственные связи, выдвигаем гипотезы. Хотя на ранних этапах развития человеческой культуры еще не умеем их проверять. Наконец, третье, что еще тоже очень важно, это то, что люди почти всегда и почти все живут в очень тяжелых условиях. И всегда есть жизненно важные проблемы, задачи, которые хочется решить по возможности экономно. более простыми какими-то средствами. Поэтому в ситуации, когда есть в мире что-то, чего мы не очень понимаем, причинно-следственные связи не очень в состоянии проследить, да, в каких-то вещах, и еще есть надежда использовать это с удобством для решения каких-то сиюминутных проблем, мы пытаемся этим манипулировать. Причем это тоже универсальное свойство человеческой социальности, склонность к манипуляции другими личностями, другими существами. Это как раз очень прослеживается и у обезьян тоже, когда для того, чтобы сделать свою жизнь, ну, по возможности, приемлемой с разных точек зрения, там, не знаю, пропитания или социальных отношений, или вероятности передачи генов следующему поколению, мы стараемся, пытаемся манипулировать другими. И когда речь идет о каких-нибудь древних соплеменниках, это может быть неприятно, но не всегда преступно. Но, к сожалению, особенно в отсутствии критического мышления, мы пытаемся и к Богу относиться как к объекту, и манипулировать им или манипулировать там какими-нибудь еще выдуманными нами сущностями. Но самое главное, что вот манипулировать Богом, и это тоже порождает такое вот магическое отношение к жизни, добиться своих интересов, того, что нам надо, простыми средствами, не вступая в диалог с Богом.
Перечисленные вами причины похожи на те причины, которые вызвали появление науки. Давайте мы в начале нашей беседы определимся с тем, что такое магия и что такое магическое мышление, и чем магия похожа и отличается от науки.
Ну, во-первых, все-таки есть четкие хронологические различия. Наука – вещь относительно поздняя. Мы можем там какой-нибудь ранней античностью датировать ее возникновение или несколько более ранним временем, ну, там, не знаю, условно скажем, 1000 лет до Рождества Христова, отдельные проблески, скажем так. Магия же вещь в каком-то смысле свойственная всем. Наука – это занятие отдельных людей по призванию. Магическое отношение к окружающим – это, если хотите, такой первородный грех, который характерен для всех людей и с очень ранней стадии нашего развития. Кроме всего прочего, еще не будем забывать, что такой очень масштабной площадкой, на которой развивалось и продолжает существовать магическое сознание, магические отношения к жизни, является культ предков. То, что возникает у человека достаточно рано. Причем обратите внимание, удивительным образом, ну, умершие члены твоего племени, какого-нибудь очень-очень древнего, там, 40 тысяч лет назад, но они же были людьми, у тебя с ними были некоторые взаимоотношения личностные, они, эти взаимоотношения, довольно масштабно отпечатываются в мозговых структурах через нейронные сети, которые многое очень запоминают, содержат эту информацию, опыт отношений, опыт общения. И ты понимаешь, что вот этот человек – это человек, это личность, да, душа живая, как выражается Слово Божие. И когда он умирает, для людей, по-видимому, очень трудно, если не вовсе невозможно, примириться с этим фактом. Ну, я думаю, что каждый сам по себе это прекрасно знает, тут ничего не изменилось ни за какие тысячи лет. И, в общем, ничего особенно объяснять не нужно. Этот опыт нередко бывает очень травмирующим. И одна из древнейших и, пожалуй, общераспространенных форм человеческой религиозности – это вот какие-то взаимоотношения с этими самыми умершими, с этими предками. Повторю, это возникает объективно, потому что люди – реальные личности, они живы, они вступают друг с другом во взаимоотношения. Если один из участников этих взаимоотношений умирает, это нельзя просто стереть, как файл на компьютере. Это еще на самом деле ничего не говорит о наших отношениях с настоящим Богом. Вот здесь возникает тоже потребность что-то сделать, потребность манипулировать. И это тоже характерный пример магичности. Если пытаться дать определение магии, пожалуй, надо сказать вот о чем. Магическим является такое поведение, которое основано на попытке построить взаимоотношения с выдуманными нереальными сущностями, то есть не с живыми людьми и не с живым Богом, с выдуманными сущностями. Первый признак. Второй признак – это взаимоотношения манипулятивные, когда люди своими достаточно простыми действиями рассчитывают добиться каких-то предсказуемых результатов вот от окружающего мира, от жизни, не знаю, там, предков, выдуманных сущностей и прочее, прочее. Простые действия в этом мире мы обмениваем, так сказать, да, на результаты в каком-то другом плане бытия, скажем так. Ну и, наконец, еще один важный очень признак магии, конечно же, это когда мы пытаемся манипулировать всем этим в своих интересах. Когда человек служит Богу, он пытается понять, чего Бог от него хочет. Мы очень даже часто делаем ошибки в этом, и Господу нередко приходится нас вразумлять, поправлять, и вообще мы призваны переспрашивать, понимать, что там тебя, твои собственные идеи и образы могут увести куда-то достаточно далеко. Но, тем не менее, все-таки мы спрашиваем Бога и говорим, да будет воля твоя. Магия, да будет так, как я хочу. Я считаю, что надо вот так, и пусть будет так. Значит, целеполагание, объект манипулирования и средства, которые, в общем, почти всегда превращаются в подкуп.
Попробуем разобрать все эти три пункта по порядку. Первое, о чем вы сказали, это выдумывание неких сущностей, к которым потом можно было бы обратиться. Вы считаете, что бесы выдуманы? Не думаете ли вы, что эти сущности сами нашли людей и предложили им сотрудничество?
Я не дерзну, на самом деле, содержательно отвечать на подобного рода вопрос. Потому что в традиции мы можем найти, на самом деле, разные точки зрения по этому поводу. В любом случае, ответственность все равно на нас. Это могут быть выдуманные какие-нибудь объекты, или даже и невыдуманные, пусть и злокозненные, и восставшие против Создателя. Ответственность на нас. Ты не можешь скинуть ответственность на них и сказать, там, бес попутал. А зачем ты попутался? Другой разговор, что в реальной жизни мы часто бываем так немощны и запутаны, что это в самом деле не по силам. Но это уже разговор о Божьем милосердии и снисходительности. Вот, повторю, не так существенно, в конце концов, для нас. Кого пытаются подчинить себе люди, действующие магическим образом? Существует это или нет? Работает магия? Да не работает, конечно же. Это все один чистый сплошной обман. Важно вот что. Это не вытекает из реального физического нравственного опыта человеческой жизни, во-первых. И во-вторых, ну, на самом деле получается ужасно антропоморфным. Когда Бог действительно обращаются к людям, это все-таки очень не похоже, потому что Бог уважает чужую свободу. А все остальное – фикция. Нет Бога, кроме Бога, как говорит Слово Божие, понимаете? Бог один, все остальное – подчиненные сущности или выдуманные, что в данном случае не меняет дело, не снимает с нас ответственности.
Вы считаете, что магия не работает? А почему же она настолько популярна, такое количество столетий или даже тысячелетий? Неужели, если бы это не работало, люди из поколения в поколение обращались бы к шаманам, колдунам, разным ведьмам? До сих пор наши с вами современники обращаются к подобным людям и, самое интересное, получают помощь.
Ну, знаете, можете считать меня материалистом, но это не работает. Мир устроен не так. В мире есть Бог, который есть любовь, И в мире есть физический мир, и в нем человеческие личности, которые Бог сотворил для того, чтобы мы жили в диалоге с Ним и возделали, творили этот мир. Вот так. Если бы все эти магические благоглупости работали бы, жить в таком мире было бы, по меньшей мере, чудовищно страшно, а то и вовсе невозможно. Я, честно говоря, не могу себе такого представить. Нет, это не работает, это самообман. Это самообман, это важно очень. И знаете, то, что люди поколение за поколением, вместо того, чтобы слушать Бога, который открылся нам во Христе, обращаются ко всей этой белиберде, это нас характеризует, а не Бога. Это говорит о том, до какой степени нам не хочет, знаете, как апостол Павел пишет в одном письме, страшно впасть в руки Бога живого. Да, страшно впасть в руки Бога живого, поэтому мы готовы поклоняться любой чуши и идти на любые страшные, затратные иногда мероприятия поклонения всяким выдуманным глупостям или каким-то магическим крибли-крабли-бумс, волшебства и попыток заколдовать мир, да, лишь бы только не предстать перед Богом с пустыми руками. Вот, да, это, я думаю, что это действительно так. Я понимаю, что мое мнение не обязано ни для кого быть авторитетным, но все-таки, по моему ощущению, нет, это мы себя обманываем, мы надеемся. Знаете, есть замечательная притча об отношениях с Богом, она существует в разных вариантах, о человеке, который там упал с горы в пропасть и уцепился за какой-нибудь чахлый кустик. Да, и он готов обратиться к чему угодно, только чтобы не встретиться с Богом лицом к лицу, понимаете? Вот это правда про нас всех, правда. Потому что когда ты предстаешь перед лицом Бога живого, Он главный, а ты нет. Все, где это не так, где в центре оказываюсь я, где в центре оказывается там сам человек с его идеями, нуждами, интересами, чем угодно, где не Бог в центре, все обман.
То есть вы считаете, что причина вот такого внутреннего, можно сказать, встроенного в человека богоборчества является обычная тривиальная гордость?
Ну, или трусость. Может быть, страх. Здесь на самом деле тоже на основании своего личного опыта духовного каждый человек может сформулировать там слегка по-разному. Но все-таки, знаете, я бы сказал, что в магии нет благородных мотивов. Они все так или иначе основаны на обмане и самообмане.
Перейдем ко второму пункту. Манипуляция. Всегда ли это попытка именно манипулировать, условно говоря, божеством? Или часто это просьба бессильного слабого человека перед неведомым ему хозяином мира или хозяином этого места? Помните слово «Вельзевул», «хозяин дома»? Так оно переводится, насколько я знаю. Всегда ли магия – это манипуляция, или это бывает еще и просьба?
Я думаю, что как раз это очень четкий критерий разграничения. Если мы говорим о просьбе, есть урок, который Господь наш Иисус Христос дает своим ученикам. Он говорит, когда молишься, говори, да будет воля твоя на земле, как на небе. Ну и в Гефсиманском саду он говорит, не как я хочу, а как ты, давая нам пример. Мы можем просить обо всем. Мы знает Отец наш Небесный, что мы имеем нужду во всем этом, прежде нашего прошения у Него. Тем не менее, Христос говорит, молитесь, просите. Конечно, конечно, есть еще такой очень важный для нас пример, это история с царем Езекией, который письмо от сирийского царя принес в храм Божий. Когда мы предъявляем, не рассказывая Богу, что Он должен сделать, когда будет воля Твоя. И эта просьба очень естественна, нормальна, и это действительно просьба, когда ты не настаиваешь, не требуешь. Иногда бывает, что ты просто находишься в жизни на каких-то невыносимых ситуациях, и ты можешь и пожаловаться Богу, говоря, что вот там что-то ты можешь вынести, что-то не можешь. Бог наш ведь очень милосердный и понимает, что так бывает в жизни. Он воплотился, стал одним из нас, поэтому как там бывает тяжко, ему не надо объяснять. Тем не менее, вот да будет воля твоя, ты в центре, ты главный, ты Бог. Это одно, и сделай по-моему. Это совсем другое. Я буду пытаться принести тебе дары, которых тебе не нужно, и о которых ты не просил. Я буду стараться иметь перед тобой заслуги, которые, опять же, тебе не нужны, о которых ты не просил. Да, я буду там что-то еще, а ты в обязательном порядке, независимо от того, хочешь ты или нет. Вот, будь добр, сделай то, о чем тебя в кавычках просят. Это две принципиально разные позиции. Они не обязательно, знаете ли, совпадают с четкими религиозными границами. Потому что... Ты можешь, да, бывает, конечно же, действительно в честном каком-то поиске искать правду жизни, искать Бога и смиренно просить непостижимое. Знаете, ведь это одно из имен Божьих, непостижимое. Как помните, тот же апостол Павел в Афинах, да, говорил, жертвенник непостижимому Богу. И можешь делать это с большим смирением, а можешь быть формально христианином даже, и при этом пытаться... взаимодействовать с Богом чисто магически. Я вот тут вот упостился до потери полного вообще смысла, поэтому будь добр, сделай так, чтобы было вот там какое-нибудь благословение, не знаю, или что-нибудь еще. А Бог, может, вообще не это от тебя ожидал. А, мне интересно, что ты от меня ожидал. Мне интересно, что мне надо. Понимаете, это очень такая непростая картина. Потому что магия и почитание истинного Бога отличаются тем, кто главный. Да будет воля твоя или да будет воля моя. А вот с конфессиональными границами это не совпадает так четко. И это, кстати, тоже важная вещь, потому что, конечно, магическое отношение к жизни и к Богу – это действительно такое тяжелое обезьянье наследие, от которого надо избавляться. Это действительно первородный грех, который отравляет наши отношения с Богом. И нравственный труд здесь действительно для нас очень важен. И надо понимать, что тобой движет. Что тобой движет. Для христиан, я имею в виду, для нас надо понимать, что и почему, и зачем мы делаем. Что, почему и зачем.
Картина очень непростая, тем более, что в Евангелии есть места, где написано о том, что будет так, как человек верует. «Поверю-ваю, будь у вама». Пришла, допустим, молодая пара венчаться. Люди пришли за благословением Божьим на их брак. Но они же не знают наверняка, Бог благословил их или нет. Вот если венчание произошло, если они оба доехали до храма, никто не умер по дороге, то, значит, благословил. А вы предлагаете сомневаться?
Я предлагаю доверять. Ровно обратное. Я говорю тому, о чем вы спрашиваете. Мы пытаемся доверять Богу, но Бог не обязан давать нам гарантий. Бог не обязан давать нам гарантий, поэтому мы не имеем права думать, что если мы произвели там какие-то необходимые действия, то обязательно получим искомый результат. Бог свободен. И его свобода важнее, поэтому мы доверяем тому, что он сказал приходящего ко мне, не изгоню вон. Доверяем, но он нам не обязан. Это важная вещь, понимаете? Ну, в конкретном примере о благословении Божьем на брак это все-таки гораздо больше разговора нашей ответственности друг перед другом и перед Богом, да, чем о его ответственности. И да, когда речь идет о церковных таинствах, мы все вместе, не только каждый в отдельности, но и вся церковь вместе, доверяет тому, что Христос откликнется на нашу молитву. Доверяем. Но... не считаем, что это произойдет автоматически.
Но то, что это произойдет, наверняка мы считаем.
Что вы имеете в виду под словом «наверняка»? Если мы не отрекаемся и не предаем Бога, ну, наверное, да. Но мне кажется, было бы хамством с нашей стороны говорить слово «наверняка». Бог свободен. Но не как я хочу, а как ты. понимаете? Вот что Павел и говорит: страшно впасть в руки Бога живого и признать его свободу более важной, чем моя. Это правда трудно, правда трудно, и действительно путь такой крестный на самом деле, потому что, я бы сказал, место настоящего освобождения от магии – это именно крест Христов. Вот, да, мы всегда стараемся всеми силами доверять Богу, именно об этом мы и просим, потому что, конечно, наша вера – это в первую очередь устремление к такому доверию. Да, конечно, но все-таки хождение по водам – самое лучшее, наверное, объяснение того, что такое вера наша. Вот когда Господь идет по водам к лодке, Петр говорит: «Господи, если это действительно ты», потому что он не уверен, брызги, дождь, ветер, волны, все. «Если это действительно ты, скажи, чтобы я пошел к тебе по воде». И Господь, он говорит: «Иди». Ну, Петр, значит, вот наступает на борт лодки, она вся накренилась, он перешагивает на воду и идет. Но он идет по воде. Как только он перестает смотреть на Христа, он начинает тут же тонуть. Вот так и наше доверие к Богу, да? Мы идем всегда по воде, доверяя тому, что если мы не отведем от Него взгляда, если мы сами Его не предадим, Бог нас не оставит и не бросит. И обетование Его прочно. И все-таки относимся к исполнению Божьего обетования как к бесконечно драгоценному подарку, незаслуженному. Понимаете, незаслуженному, необязательному, вот, что тоже, мне кажется, потрясающе важно. Потому мы и благодарим Бога каждый день, что жизнь есть, что Бог дает нам эту жизнь. Есть за что по-настоящему благодарить.
Если Бог свободен, Он свободен исполнить просьбу человека и свободен ее не исполнить. Мы не знаем, каковы мы, какова воля Божия о нас, мы тоже не знаем. Но, может быть, какие-то очень редкие люди знают.
Вот это неправда. Потому что и в глубине души, и часто в сознании мы на самом деле неплохо представляем себе волю Божью. Написано русским по белому: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь Бог твой: поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Господом Богом твоим». 1, 2, 3. Исчерпывающий список. Пророк Михей, 6 глава. Понимаете, на самом деле, любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот эта формулировка Михея: поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Господом Богом твоим. Есть подобные же формулировки там у Осии. Мы часто очень интуитивно, в общем, понимаем, что это так, понимаем. Бог дает нам возможность. Опять же, цитируя Второзаконие, заповедь сия не недоступна для тебя и недалека. Это заповедь, чтобы жил ты, любил Господа Бога твоего, слушался глаз его, прилеплялся к нему. Она для нас доступна, но это надо делать. А если трудно, ну, тогда люди действительно начинают выдумывать и приписывать Богу какие-то смешные, часто нелепые, нереальные требования, что Он от нас якобы ожидает, что мы должны якобы исполнять, знаете, ну, как у фарисеев с устной Торой. На самом деле Бог этого не ждет от нас. Там, когда вы приходите, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои, говорит Господь, ваши руки полны крови. Это Исаия Иерусалимский, 1 или 2 глава, сейчас не вспомню. Понимаете, на самом деле вот нормы элементарной человечности – не причинять боль другим людям ни по каким причинам, не врать. Вторая половина 10 заповедей. Да, с первой там может быть сложнее, я имею в виду почитание единого Бога. Но все-таки вот эти нравственные требования, они, в общем, нам понятны. Другое дело, что мы не согласны, чтобы требования Бога относились вот к этой сфере жизни. Вот если Бог скажет нам, пожалуйста, каждый день обязательно по 4 шага проходи на ушах. Ой, это прямо да, это действительно требование. Если нам удастся чуть-чуть хотя бы, мы будем страшно собой гордиться. А если требование Бога жалеть ближнего, Ну, вот это слишком сложно. Поэтому, повторю, я не очень согласен с утверждением про то, что мы якобы не знаем воли Божьей о нас. Знаем. В абсолютном большинстве случаев. Речь не идет о вопросе, там, не знаю, купить мне черные ботинки или коричневые. Да какие хочешь. В конце концов, это вообще не имеет значения. Да, речь идет о сущностном, о том, что имеет отношение к природе человеческой жизни. Знаем требования, но действительно не очень хотим. Мы хотим, чтобы результатом выполнения выдуманных нами Божьих требований, да, были, опять-таки, нам нужные результаты. Понимаете, такой вопрос, а согласен ты служить Богу, слушаться Бога, если тебе ничего за это не будет? Тоже, кстати говоря, способ отличения магии и немагии. Насколько в твоем собственном сердце глубоко коренится корысть. Снова повторю, Христос не зря говорит, что знает Отец наш Небесный о наших нуждах. Знает. Но Христос говорит, сначала ищите Царство, сначала ищите воли Божьей, служение Ему. Вот ты себя можешь очень проверить. Ты себя спросишь, чтобы мне было хорошо, я пытаюсь быть христианином, или потому, что я нуждаюсь во Христе, или по каким... Ну вот, понимаете, да? Значит, вопрос целеполагания и корысти, он тоже на самом деле важен.
Возвращаясь к воле Божьей, предположим, человек заболел и пошел на соборование. Знает ли этот прихожанин православного храма, есть ли воля Божия о нем, чтобы он исцелился? Или воля Божия о нем такова, чтобы он болел дальше? Он не знает, но надеется, что все-таки первое, что Бог замыслил его исцелить. И он идет на соборование и не исцеляется. Что вы скажете такому человеку? Он вполне доверял Богу, хотя, естественно, понимал, что да будет воля твоя.
Вы знаете что? Если кто-нибудь такому человеку будет пытаться что-нибудь говорить, я очень огорчусь, потому что я не знаю. Я не могу сказать за Бога, почему вот происходит то или это. Я уж не говорю о том, что мы же понимаем, что в этом мире Бог не единственное действующее лицо. В этом, кстати говоря, наше отличие от тех людей, которые составляли Ветхий Завет и для которых он составлялся. Потому что тогда обычно полагали Бога единственным действующим лицом вообще истории, и от этого была куча богословских трудностей. Но мы понимаем, что есть масса обстоятельств. Я всегда себе представляю нашу жизнь как, знаете, толпу людей у входа в метро в час пик, где все тесно прижаты друг к другу и все жонглируют кирпичами в это время. И еще есть Бог, у которого сердце кровью обливается, глядя на то, как эти кирпичи нам друг другу всем вместе на головы сыплются. И иногда у Господа действительно есть не кто-то его позовет. Он ведь не приходит, куда его не зовут. Кто-то его зовет, у него есть возможность вмешаться. Иногда, наверное, может, мы ему и не даем такой возможности. Повторю, я не считаю возможным выстроить здесь логичную причинно-следственную цепочку. Вот почему произошло так или не эдак. Да, я прихожу и прошу у Бога. И, в общем, со смирением принимаю, наверное. Ну, и это я могу только себе говорить, а не какому-нибудь другому. Я не посмею, понимаете, человеку сказать, что «ну, ты со смирением прими». Знаете, это тоже очень важная в христианстве вещь. Христианин обязан смиряться, и никто не имеет права его смирять. Как только вот я вас смиряю, можно меня гнать поганой метлой, потому что в этом нет Христа. Вот, поэтому повторю, для себя я могу говорить, что надо стараться с благодарностью, с доверием волю Божию принимать. И исцеление – это тоже в его руках, но сначала в его руки это надо доверить. Никакому другому человеку этого теологического рассуждения предлагать нельзя. Это будет кощунством по отношению к реальным человеческим страданиям и страданиям Христовым в нем. Вот примерно так. На ваш ответ ты можешь отвечать только самому себе, другим нельзя.
Ну вот этот поход в храм, для того, чтобы получить исцеление. Чем он принципиально отличается от магического запроса?
Понимаете, по большому счету, ничем. Во-первых, потому что вот прийти семь раз, помазан, еще куча текста звучит, которые никто не понимает, не только те, кто слушают, но и кто читает, и ни у кого нет ответа на вопрос, а зачем это все читается. Ну, в общем, вот это на самом деле, конечно, ужас и кошмар. Я уж не говорю о том, что если человеку так сильно нужно собор, у него вряд ли он в состоянии дойти до храма. И про семь помазаний тоже было далеко не всегда, и даже современные нам другие православные тоже делают по-другому. Вот, не будем забывать еще, что у нас есть тоже наши национальные русские особенности и наша национальная русская склонность к магизму. Тут как бы ничего, гордиться нечем, но вот это действительно так. Так вот, да, действительно, есть... огромное сходство подобного рода процедур с магией. К сожалению, сходство иногда до степени полного смешения. Другой разговор, я могу только себя оценивать, есть ли в моих действиях подобного рода что-нибудь кроме магии, что-нибудь кроме корысти. Это другой совершенно разговор. Вот, ну, церковь, в общем, веками пытается... с этим каким-то образом бороться, надо сказать, тратя огромные усилия лучших умов, да, на то, чтобы что-то изменить в этой сфере. Да, действительно, то, что могло бы быть для нас таинством встречи с Богом, часто превращается в магические мероприятия. Да, но ты проверить это можешь только в своем собственном сердце. Ну, правда, перед собой ты и обязан это проверить. Что мною движет. И опять-таки, я согласен на то, чтобы было, как Бог захочет? Или не согласен? Предъявлять Богу свою жизнь и свою потребность, честно рассказывать Небесному Отцу, говоря, что, Господи, вот так, вот это для меня трудно, это вообще с этим я не справляюсь, там, с болезнью, с какими-то такими вещами. Да, вот... открывать Богу свою жизнь и сказать ему: сделай то, что ты хочешь. Конечно, это необходимо, но я думаю, что это, ну, как сказать, не очень-то похоже на крибли-крабли-бумс, и пусть все станет так, как я хочу. Мне нечем подкупить Бога. Я прихожу к нему всегда с пустыми руками и, в общем, пытаюсь согласиться на то, чтобы да будет воля твоя.
У некоторых людей возникает вопрос такого рода. Если Бог знает наши прошения еще до того, как мы их произнесем, если Он близок нам, как наш Отец, зачем вообще нужны все эти чины? Если человек согрешит, почему он должен идти под епитрахиль, а не попросить у Бога сразу же исцеления той раны, которую он нанес сам себе грехом? Если человек заболел, зачем ему идти собороваться? Почему он не может просто у себя дома или, идя на работу, попросить у Бога об исцелении? Почему необходимо участвовать именно в таинствах, которые являются собой довольно сложную конструкцию, которая состоит из молитв, песнопений, из каких-то ритуальных действий священника, именно священника, а не какого-либо человека, не посвященного в сан? Как вы думаете, почему так сложно? Почему нельзя общаться с Богом напрямую?
Разве нельзя?
Если можно, тогда зачем мы участвуем во всех этих церковных таинствах?
А вот это вопрос, на который имеет смысл пытаться ответить, опять-таки, для себя. Знаете, Царство Небесное отличается от нормальной земной монархии тем, что между царем и подданными в Царстве Небесном нет никаких посредников. Вот есть царь, и мы все. На земле есть там всякие эти органы и прочие вертикали, а там нет. Там нет, поэтому, конечно же, Бог видит каждого из нас и любит каждого из нас, скажем так, напрямую. Это первое, и это принципиально важная вещь, без которой на самом деле невозможно быть христианином. Ну, мы не будем обсуждать с вами исторические судьбы клерикализма. Это неинтересно, по большому счету. Ну, и, в общем, для этого существуют книжки. Да, ходить бывает склизко по камешкам иным. Если по сути, по сути, понимаете? Бог дает нам еще к тому же некоторые важные возможности. В частности, Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И он ведь перефразирует известную на то время поговорку фарисейскую, где двое или трое собраны для изучения Торы, там премудрость Божия среди них. Речь идет о том, что вот близость Божья, Царство Божие приблизилось, как говорит Христос в своей проповеди, она не только в наших сердцах, открытых Богу, но и когда мы вместе каким-то образом пытаемся Ему предстоять, где двое согласятся молить об одном, дано будет им. Это тоже, знаете, не всегда буквально осуществляется.
Но ведь Он же и сказал, помолись Отцу Твоему втайне. То есть из Евангелия не видно, что один способ общения с Богом более продуктивен, нежели другой.
Конечно, нет. Ну, конечно, нет, ведь Евангелие же не технология, где написано, вот сделаешь так, получишь то, сделаешь эдак, получишь то. Нет, это спектр возможностей. Есть вещи абсолютно неизбежные, фундаментальные, потому что если ты сердцем не умеешь, не пытаешься хотя бы научиться, да, слушать Бога, ну, мы никто не умеем. Ну, все-таки имеет смысл пробовать, пытаться усиливаться. Так вот, если этого опыта личного какого-то диалога, предстояния у тебя нет, ну, наверное, со всем остальным тебе будет очень трудно. Но есть и другие вещи, в частности, церковь. Церковь, когда мы вместе, ученики Христовы, которым Христос вот обещал, Он им сказал, что там я буду посреди них, так, где вот двое или трое. Он сказал им, сие творите в мое воспоминание, это именно общая благодарность Богу, не такая, которую там ты где-то в уголке в одиночке совершаешь. Это заповедь, в конце концов, сие творите в мое воспоминание. Поэтому дело не в том, что это обязательно необходимо, чтобы добиться результата. Это возможность, в которой может быть явлена наша любовь к Богу и друг к другу. Еще какой-то один из путей, не только индивидуального, личного, так сказать, сугубо частного предстояния, но и участие в Церкви Божьей, как апостол Петр потрясающе пишет в первом письме, про живые камни, да, вот из которых складывается Дом Божий. Нет, дело не в том, что это обязательно необходимо и так далее, но и сказать, что ты можешь обойтись без церкви, без еще каких-то вот таких вещей, тоже не будет правдой. Ну, нельзя при этом не сказать о том, что все-таки церковь существует 2000 лет, у нее довольно большой опыт. Опыт церкви свидетельствует о том, что вообще все может быть очень по-разному. Понимаете? И он важен для нас. Мы знаем, что в первом веке было так, в третьем по-другому, в пятом еще по-другому, а в 25-м, если Господь наш не придет раньше, будет еще по-другому, и все меняется, эволюционирует, церковь живая. Повторю, что важно то, что мы можем быть перед Богом вместе, и дело не в деталях ритуала. Дело не в деталях ритуала. Ритуал как раз вещь очень и очень второстепенная, а дело в нашей любви друг к другу, если она есть.
Наверное, еще и немаловажен тот факт, что для участия в таинствах православные собираются в храмах, а храм является, насколько я понимаю, местом необычным, местом сакральным. Ведь, наверное, можно поделить этот мир на сакральное и профанное, там, где Бог присутствует в большей степени и где Его почти нет.
А вот это вранье. Нет, после смерти и воскресения Христа мир нельзя поделить на профанное и сакральное. Он весь стал сакральным, потому что вот Господь умер на кресте, воскрес и вознесся, и теперь Он всегда с нами, сия с вами во все дни до скончания века. Христос везде с нами, нет разделения на сакральное и профанное. Когда у нас есть храм, это прекрасно. Но мы с вами живем вот в России, у нас есть новомученики, у которых это все было отнято. И Бог их не бросил, и они Бога не предали. И да, в чудовищных условиях ГУЛАГа, в пытках, в муках и в издевательстве, не имея ничего из того, что казалось бы абсолютно необходимым, ни текста, ни книг, вообще ничего, они все равно оставались, жили в молитве, оставались верны Богу. И я бы сказал, что это драгоценный опыт, который, по крайней мере, христиан в нашей стране должен отрезвлять по поводу сакрального и профанного. Что может быть, казалось бы, более профанным, чем промерзший и вонючий гулаговский барак? Однако там присутствует Бог.
То есть вы хотите сказать, что нет таких мест, где Бог слышит человека лучше?
Нет таких мест. Это не Иерусалимский храм Соломона. И то, на самом деле, Соломон, освящая этот храм, просил Бога, что, ну, хотя бы на этом месте дай нам надеяться, что ты услышишь нас. Сейчас для христиан такого развлечения сакрального и профанного не существует. Не существует.
А есть ли такие люди, которых Бог лучше слышит, а которых хуже? Однажды я слушал ответы на вопросы одного клирика на нашем радио, и был такой вопрос от нашей слушательницы. Если я поминаю кого-то из своих близких, говоря языком таким примитивным, насколько эта молитва сильна по сравнению с молитвой священника, который этих же людей поминает, ну, предположим, в алтаре. На просьбы всех ли людей Бог отвечает одинаково? Или есть особенные люди в силу своего сана, которые находятся на особом счету, и молитвы которых Бог, ну, если так можно выразиться, слышит лучше?
Ну, во-первых, это чисто как раз магический подход. Попытка сделать из отношений с Богом технологию. Второе, знаете, есть люди, которые сознательно, понимая, что они делают чудовищные подлости, утверждать, что Бог преклоняет ухо к их молитвам, я бы не решился. Скорее нет, чем да. А вот если человек не отрекается от Бога своими поступками, то дальше мериться, у кого телефон мощнее, вообще говоря, некрасиво. Ну вот некрасиво перед Богом, это первое. Второе, да что тебе, какая тебе разница, если твое сердце недостаточно открыто Богу, и у тебя нет возможности войти с ним в диалог, надо свое сердце исправлять, а не искать шамана. А самое главное, как только кто-то скажет, что давайте несите мне сюда записочки и денежку, потому что моя молитва шибче, ну, можно автоматически с уверенностью сказать, что этот человек врет.
Разница практическая. Одно дело, когда я помолюсь за своих родственников, и совсем другое дело, как это принято считать. Я вот как раз хочу выяснить, что вы думаете по этому поводу. И совсем другое дело, если я напишу записку и передам ее в алтарь. Я понимаю, что от моей молитвы хуже не будет, но будет ли от нее тот же толк, какой будет от молитвы священника в это время?
Если так ставить вопрос, то толка не будет ни от какого варианта. Понимаете, какая штука, да? Вот вам, пожалуйста, да, магия. Там я или если он, там священник помолится, все. Нет, нет, это так не работает. Нет молитвы более сильной и менее сильной. Это вранье. Очень человеческое, часто очень корыстное. Потому что, как вы понимаете, если речь идет о записках, ну, как бы всегда так было в истории, на самом деле, нет, Бог не смотрит на лицо, Бог нелицеприятен. Это говорит нам апостол Павел, это не моя идея, как вы понимаете. Так что нет, та позиция, о которой вы говорите, мне категорически не близка, категорически. Ну и потом, у нас же все-таки, слава Богу, есть притча, мы три фарисея, которую тоже нельзя в этом контексте совсем уж забыть.
Но ведь фарисей не был рукоположен.
С нашей точки зрения нам кажется, что нет, хотя на самом деле это тоже не совсем так с исторической точки зрения. Вот, ну уж не будем говорить о том, что это притча. Я вообще думаю, что попытки разговаривать в терминах там «сильная молитва», «мощная» или как она там доходит, не доходит до Бога, это все какой-то унизительный обман. Так не бывает. Не бывает. Молитва – это диалог Бога от сердца к сердцу с одним или несколькими своими учениками. Точка. Есть при этом в общине его учеников люди, на которых эта община возложила ответственность. Когда нам некогда организовать наше собрание, ты возьми на себя. Вот задача, я бы сказал, клерикального сообщества, а не в том дело, что у них молитва шибче. Нет, конечно, нет. Вот мне кажется, что некрасиво перед Богом мериться такими вещами. Когда мы пытаемся мериться, кого Бог лучше слышит, мы меряемся относительно друг друга. А он сказал: «Не судите». Он нам разрешения это делать не дал. Поэтому путь рассуждений, что у кого-то там, в зависимости от его положения, сил больше, мне не нравится. Ответственность – да. Ответственность, которую ты перед собой и перед Богом несешь, это да. Мы все дети Божьи. Этим все сказано.
Судя по всему, у людей есть потребность в том, что мы называем магией, магическим мышлением. Есть потребность отличать одно место от другого, Дивеево от Москвы, Иерусалим от Дивеево. Одно дело, когда из просфоры вынимают частичку в московском храме, совсем другое дело, как думают, наверное, очень многие, в Дивеево вынимают частичку. Естественно, такое же отношение и к людям. Одно дело, когда за вас помолится ваш друг мирянин, и совсем другое дело, когда за вас помолится, предположим, митрополит.
Ну, конечно, да, есть, но потому что мы грешники, потому что склонность к магическому поведению, магическому сознанию досталась нам с нашей плотью. Она заложена в особенностях нашего мозга, нашего мышления. Но мало чего где заложено. Есть ведь еще и ответственность перед Богом очищать свое сердце, очищать свои мотивы, свои поступки, да, думать, молиться, учиться быть именно учеником Господа нашего Иисуса Христа. Понимаете, Бог ведь призывает нас к тому, чтобы по каплям выдавливать из себя вот это вот все обезьянье, вот эту всю магию. Бог призывает нас ответственно относиться к своим поступкам, к своим мотивам. И самое главное, что Он откликается, и Бог есть ищущим, Его воздает. И если ты вот пытаешься свое сердце и свои поступки, и свои мотивы, интенции, да, перед Богом очистить, Он не оставляет тебя одного на этом достаточно трудном пути.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня мы со священником Антонием Лакеревым говорили о магии. У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Мой старый друг, когда на склоне дня устану петь, сомкну глаза свои, за пеленой безмолвие меня водою умиленья напои. За пеленой безмолвие меня водою умиленья напоить. и положи, прошу, сосновый чон, и отпусти на тихое течение. Я поплыву, не мысля ни о чем, отдам себя на милость и прощение. Я поплыву, не мысля ни о чем, отдам себя на милость и прощение. О, лилии, не следуйте за мной, давным-давно я вами отнедужил. Небесною святой голубизной уврачевал метущуюся душу. Небесною святой голубизной уврачевал метущуюся душу. Я не вернусь, я больше не вернусь. Прощай, земля, и этот край болотный. Как тесно жить в твоих просторах, Русь. Одна утеха — помирать вольготно. Как тесно жить в твоих просторах, Русь. Одна утеха — помирать вольготно. Безветрие, неведомый покой, зеркально гладь любви обильной дали, пустынной безымянною рекой плыву по небу, в небеса впадая. Пустынной безымянною рекой плыву по небу, в небеса впадая. Мой старый друг, когда на склоне дня устану петь, сомкну глаза свои, запеленай в безмолвие меня водою умиленья напои. Запеленай безмолвие меня водою умиленья напои.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.